А Трамп пробует все на прочность. У меня есть много оптимизма. Вот тот ответ, который последовал на Гренландию, я считаю, что это шанс для Европы.
Даже Владимир Путин не заставил их так быстро действовать.
Толчок для роста, толчок для спроса. Как...
У нас такого нет, у нас все спокойно.
Да, решение за Европу было принято. Это такая перекройка мира, которая сопряжена с большими издержками.
Всем привет! Это канал Breakfast Show и «Экономический смысл» с Олегом Исхоки. Здесь Олег Исхоки. Привет, Олег!
И с Маргаритой Лютовой. Привет, Маргарита!
Мы здесь раз в неделю ищем экономический смысл в мировых событиях, и, кажется, событий столько. Наверное, в кои-то веки очень важно сделать пометку, что мы записываем это видео в четверг вечером по центральноевропейскому времени и чуть ранее полудня по восточному американскому. Потому что событий происходит столько и с такой скоростью, что если вдруг что-то устареет, не обессудьте, но мы стараемся все-таки о долгосрочных смыслах. Итак,
да, ну, наверное, все-таки основные события произошли в понедельник, вторник, среду, как раз до того, как мы с тобой общаемся, поэтому есть что обсудить. Основное событие – это, как называется, конференция или встреча в Давосе. Да,
Всемирный экономический форум в Давосе.
Всемирный экономический форум.
Там много речей громких прозвучало, они много обсуждались, в том числе здесь, в эфире Breakfast Show. Это, конечно же, выступление Трампа, это речь Марка Карни. Мы поговорим, и мне особо интересно с тобой обсудить экономическую составляющую, но в целом центральный сюжет, который я тебе сегодня хотела предложить, это теперь уже, наверное, можно сказать, ну, хорошо, пока что не состоявшаяся экономическая война США с Европой. И какие здесь у кого могли бы быть шансы, как это могло бы выглядеть. И давай я начну с такого эмоционального вопроса. Когда ты за всем этим следил всю эту неделю, какая твоя основная эмоция была?
Ну да, очень интересно. Сейчас я тебе расскажу про это. Вообще, я действительно внутрь себя смотрю и думаю, как интересно, какие я эмоции я испытываю. Но чуть-чуть до этого поясню, что мы с тобой давно обсуждали, что неплохо поговорить про Европу, про экономическую ситуацию, которая складывается в Европе, что там идет не так, какие проблемы у Европы, что наоборот у них хорошо складывается и хорошо получается. И в целом все, что происходит вот эту неделю в Давосе, как бы кульминация событий, она как раз продукт того, что Европа потеряла некоторую свою агентность в политических, геополитических вопросах. И это напрямую связано с экономикой. Ну вот мы в первую очередь будем экономическую сторону этого обсуждать, но в целом естественно, значит, вот призма, через которую мы на это смотрим, что Европа – это такое прекрасное место для жизни, место высокого благосостояния, место всеобразных, с одной стороны, свобод политических и социальных для людей, с другой стороны, большой поддержки населения от государств, высокого благосостояния, высокого там потребления ВВП на душу населения, но каким-то образом вот этот огромный регион, который был источником индустриальной революции несколько сотен лет назад, почему-то утратил свой вес в мировых вопросах. Как вот это произошло, насколько это экономическое, последствия экономики, насколько это последствия политики, насколько это последствия социального выбора, который это общество делает, насколько это может быть просто связано с тем, что это регион из 40 маленьких стран, где самая большая страна во много раз меньше, чем и США, и Китай, и даже Япония, там Германия в два раза меньше Японии, ну, там 80 миллионов человек, а в Японии, наверное, 140 или 150 сейчас, хотя обе эти страны теряют население, насколько я понимаю, вот и про это, про все нам нужно поговорить. Но действительно, давай начнем с того, что я ощущаю, и у меня, на самом деле, я же человек оптимистический в основном, то есть тут, конечно, много легко пессимистических нот найти, и даже их искать не надо. Но мне кажется, у меня есть много оптимизма, который вот со мной многие мои коллеги не разделяют, но я считаю, что это шанс для Европы, что все это создает возможности для Европы, которые без вот, не будучи перед лицом кризиса, с которым Европа столкнулась и из-за войны в Украине, из-за, так сказать, войны с Путиным, противостояния с путинской Россией, и теперь с нападениями Трампа и Америки, вот это ставит Европу перед экзистенциональным кризисом. А маленькие демократии, им сложно принимать большие решения, решения об изменении направления стран, если они не сталкиваются вот с таким экзистенциональным кризисом, с которым они столкнулись сейчас. И мне кажется, что действительно, во-первых, вот этот кризис, он подталкивает Европу к тем вещам, которые, ну, условно говоря, вежливый Обама, хотя он говорил многие похожие вещи 10 лет назад, да, условно, или 15 лет назад, но как бы вежливыми словами от Америки это никак не влияло на то, что Европа делала, да, а вот такая грубость Трампа, она может послать Европе все-таки такой месседж, на который Европа отреагирует. Плюс в Европе есть явные очаги роста, очаги изменений. Это может быть и Северная Европа, вот в частности там Дания, Нидерланды, Швеция, это может быть и Центральная Европа, Польша, другие страны. И Германия, одна из стран, у которой есть фискальное пространство, чтобы делать изменения. Вот. И дальше это может быть стать локомотивом для других частей Европы. То есть, ну, мало ожиданий, видимо, от Италии, Франции, у которых сложная просто экономическая ситуация, большие изменения делать. Вряд ли Испания, у которой свои задачи, как бы экономически Испания хорошо развивается, но у них свои задачи, они далеко от всех проблем, условно говоря, находятся. Но есть и очаги, так сказать, сопротивления. И вот сейчас к ним присоединилась Канада после вчера. Очевидным образом Канада становится одним из лидеров этого европейского сопротивления. Возможно, Австралия. И это все вот интересные места, как альянс развитых демократических западных стран, небольших, которые могут вот некоторый противовес создать. И, видимо, про все мы про это будем говорить. Естественно, с другой стороны, многие люди подчеркивают, что это создает, ну, очевидный кризис. Нету больших оснований считать, что Европа хорошо с ним справится, и, возможно, этот кризис будет плохим кризисом для Европы. Вот. Но плюс это создает некоторую ситуацию для Америки, и на нее люди по-разному смотрят. Но мне кажется, что, по крайней мере, среди моих коллег есть консенсус, что для Америки это такой выстрел в ногу. Ну, и судя по всему, то, что Трамп за 2 дня отменил свои высказывания, они как бы поняли, что это является невыигрышной картой, но, так сказать, ущерб уже сделан, да, вот, и в этом смысле все это нужно обсуждать, то есть можно фокусироваться на последствиях для Америки, я думаю, мы больше про Европу будем говорить, и у меня это все-таки связано с большим оптимизмом здесь.
Да, тем более про Америку, я думаю, нам еще Трамп даст массу поводов. Тем более, вот только год прошел с его инаугурации, а он их не устает давать. По поводу шанса для Европы. Вот как раз, когда ты сказал, я, во-первых, вспомнила, как сейчас же на этом форуме в Давосе Марк Рютте, глава НАТО, в недавнем прошлом премьер-министр Нидерландов, сказал, что, мол, мы должны быть благодарны Трампу, что он нас заставил таки, да, тратить на оборону. Без него, мол, мы бы никогда до таких показателей бы не дошли, не занялись бы таким важным вопросом, как безопасность в Арктике, да, теперь из-за Гренландии и так далее. Вот,
ну, видимо, шанс. Им нужно благодарить и Владимира Путина за это столько же, сколько и Дональда
Трампа. Видимо, чуть это меньше, да, потому что даже Владимир Путин не заставил их так быстро действовать, как это удалось Трампу. Да. И я как раз про этот шанс хочу спросить, о котором ты говоришь. Ты, если я тебя верно понимаю, скорее говоришь об экономическом шансе или об агентности в более широком смысле, которая в том числе предполагает и там более активную какую-то оборонную политику. Потому что как будто бы траты на оборону могут в некотором роде противоречить экономическому шансу и каким-то инвестициям, там, не знаю, в другую, в мирную инфраструктуру, которая нужнее для экономического развития.
Да, но тут действительно это прям такой, как идеальный шторм с точки зрения Европы, где, с одной стороны, вопросы безопасности и обороны выходят на первое место, и связанные с экономические вопросы низких военных бюджетов, которые были после окончания Второй мировой войны, основания НАТО, после окончания Холодной войны, все эти военные бюджеты, есть хорошая картинка, мне кажется, я тебе присылал, мы ее найдем, которая показывала, какие были военные бюджеты, условно говоря, 7 лет назад, и вот сейчас впервые все страны вышли на 2%, которые требуют НАТО, и у них на самом деле теперь таргет не 2%, а 5% стал. Но это вообще какие-то заоблачные суммы. То есть всего лишь у нескольких стран в Европе есть 4% военные бюджеты, а у большинства несколько лет назад они были на уровне 1%. К слову, и Канада имела военные бюджеты уровня 1% ВВП. Ну, это фактически они существовали без оборонной отрасли. Вот. И, значит, сейчас это действительно меняется, и тут надо понимать, что это некоторый локомотив для развития, потому что это бюджеты, которые не обязательно тратить на покупку вооружения у Америки, а которые сейчас эти страны, конечно, гораздо больше будут вкладывать в развитие своих производств и технологий, а это один из секторов, который может дать толчок для роста, толчок для спроса, как мы говорили, так новая военная экономика, и плюс для технологий, которые могут потом переноситься из военной в гражданские сферы, как, значит, в Америке многие технологии действительно переходят между там военной отраслью, космической отраслью и потом невоенными гражданскими технологиями. Все это, как бы в Европе этого не было. Это был, так сказать, то, что называлось, как мы тоже с тобой когда-то обсуждали, дивидендом мира от мирной экономики, что на это не нужно было тратить деньги, можно было тратить гораздо больше денег на социальную сферу, но это и привело к потере агентности, да, то есть в частности агентность на мировой политике, в геополитике, она связана с возможностью защитить себя, с возможностью атаковать, если это нужно, а если такой возможности нету, соответственно, ты отдаешь часть своего суверенитета. И Европа, это как такой был обмен, что Европа, с одной стороны, может не фокусироваться на этой части экономики, на военной экономике, она получает дивиденд от мира, но она отдает часть своей агентности в этой вопросе лидеру НАТО США. И вот так это было, это европейские страны устраивало. И вот мы с тобой вчера обсуждали речь Марка Карни, это премьер-министр Канады, который был до этого, он канадец, он работал в Канадском центральном банке, один из голосующих членов был мы. В прошлый раз обсуждали американский центральный банк, так вот Марк Карни, текущий политический лидер Канады, он выходец из системы центральных банков, он был, я так понимаю, лидером английского центрального банка.
Да, он был главой ЦБ Англии, а чуть раньше, еще во времена финансового кризиса, он работал в Международном совете по финансовой стабильности. То есть он такой очень из финансовой системы человек.
Да, и у него PhD по экономике из Оксфорда, значит, мыслящий, здравомыслящий человек. Вот его речь вчера в Давосе, она стала, видимо, главной речью этого форума, в которой он как раз вот обсуждает агентность, суверенитет стран, как они его теряют, как это произошло. Все, что я сейчас сказал кратко и коряво, он сказал красиво в течение своей 15-минутной речи, которую мы тоже повесим, да, вот, и, значит, но параллельно вот эта вот военная сфера, геополитическая составляющая, которая связана с экономикой, потому что можно строить экономику вот сейчас, если есть пространство для финансирования, то можно построить экономику, которая подталкивается к росту военными расходами, это вполне нормальная вещь, если есть пространство фискальное для этого. Но параллельно в Европе произошли две другие вещи. Значит, вот война в Украине, первый ее год был связан со скачком энергетических цен, которые поставили под вопрос возможность вот этой их стратегии, которая полагалась на дешевые энергоносители из России, соответственно, которая, ну, значит, полагалась на там, химическую промышленность, которая использует дешевые энергоносители. И это стало одним из шоков, что теперь нету надежного источника дешевой энергии, на который всегда можно рассчитывать. Но сейчас цены на энергию падают опять, видимо, долгосрочные тренды, они на снижение этих цен, на появление большего количества зеленой энергии, которая будет дешевая ко всему. Но, например, параллельно высокие цены на газ и нефть там, в 2021-2022 году, в 2023, они наложились на тренд закрытия атомных электростанций в Германии. И это как бы невынужденная ошибка Европы была закрывать атомные электростанции в этот момент. Мы тоже, видимо, это обсуждали с тобой в какой-то момент. Как бы наложилось много вещей. Плюс что наложилось на это переход на электромобили, на новые типы машин, где и Tesla обогнала европейские машины, и китайские производители стали обгонять европейских производителей. И вот этот сектор промышленности, на который полагалась и Франция, и Германия, где они были лидерами в мире, и Италия во многом, они вдруг, но Италия не потеряла лидерство, потому что они производят очень дорогие машины, но в маленьком количестве. А Германия и Франция, которые рассчитывали на крупное массовое производство, где у них были лидирующие позиции, они внезапно поняли, что они незаметно для себя за последние 5-7 лет проиграли лидерство в этой отрасли тоже. И это такой вот был идеальный шторм, где прям по всем отраслям, за исключением, может быть, нескольких, там какая-то оставалась часть химической и биохимической промышленности, связанной с биотехнологиями, которая в Европе все-таки еще оставалась, и еще несколько других отраслей, ну, все, что касается там, одежды, моды, и так далее. Тоже в Европе было хорошо, но все-таки такие крупные локомотивы промышленности вдруг оказались в больших проблемах. И вот сейчас Европе нужно решать все это вместе, плюс это накладывается на стареющее население. И это тоже очень интересный вопрос. Значит, почему, значит, стареющее население – это проблема, может быть, мы тоже с тобой обсудим, и к чему это приводит. Но в целом, значит, для Европы это такой идеальный шторм, и сейчас вот это создает момент, когда, может быть, они изменят направление своего движения. Но тут необходимо подчеркнуть, что у некоторых стран пространства для изменения очень мало, как, например, у Франции, у которой, и тоже ты, может быть, видела эту инфографику недавнюю, которую сейчас все делятся, насколько велики расходы государства на социальную сферу, и Франция просто полный лидер в этом смысле, она там обогнала поздний Советский Союз, обогнала Китай сильно, не говоря уже о других странах, и в этом смысле это просто не оставляет пространства для экономического маневра, когда большую часть расходов государства уходит на социальную сферу, на пенсии, на здравоохранение, население стареет, то это просто не оставляет какого-то пространства для маневра, что нужно либо поднимать и так высокие налоги, либо отменять какие-то платежи, на которые государство как бы уже подписалось, и это будет тоже приводить к политической турбулентности. И вот некоторые страны, как Франция и Италия, попадают в такую проблему, и старение населения как бы эту проблему сильно ухудшает. У Германии есть пространство для маневра, и все поэтому смотрят на Германию, северные европейские страны, и, может быть, Польшу и центральные европейские страны, чтобы посмотреть, что они вообще смогут сделать в этой ситуации.
А здесь ты под пространством для маневра Германии в первую очередь понимаешь то, что Германия могла бы нарастить сейчас свой долг, сняв конституционные ограничения.
Ну, более того, вот как зовут текущего канцлера?
Мерц, Фридрих Мерц.
Да, Фридрих Мерц, он как бы его платформа, то, на чем он пришел к партии, они проголосовали за снятие этого конституционного ограничения на бездефицитный бюджет. Германия одна из немногих развитых стран с небольшим относительно долгом, типа порядка 60% КВВП, а по текущим меркам это значит там в два раза меньше, чем США, и там в 4-5 раз меньше, чем в Японии, и там меньше, чем в других европейских странах. Они могут легко 2-3% ВВП иметь дефициты бюджета и сильно не заботиться об этом, и думать об этом как о хорошей вещи. Это позволено. И вот они приняли план в этом году на, я так понимаю, 2 триллиона евро расходов на несколько лет вперед. Половина военные расходы, половина социальные. Да? И вот это дает действительно пространство для маневра. Во-первых, повышать военные расходы и на этом строить часть роста. Но у Германии есть огромная другая проблема. Это страна, в которой люди не тратят. Вот как в некоторых других странах, как в Японии, как в Китае, Германия – это одна из стран, в которой доля сбережений ВВП очень высокая. И, соответственно, это такая стратегия экономическая, которая полагается на экспорт больше, чем на домашнее потребление, где люди почему-то не хотят тратить. Да? И вот вопрос в том, насколько они смогут... Это страна на там, 82 миллиона человек, очень богатых людей, которые, в принципе, могли бы быть большим центром потребления. Но почему-то вот в Германии, этот, может быть, это национальная особенность, культурная особенность и так далее, у них очень высокие уровни сбережений, и вот, возможно, стимулирование совокупного спроса государственными расходами позволит увеличить внутреннее потребление и станет тоже таким... локомотивом для экономики, что Германии не так сильно нужно будет полагаться на экспорт автомобилей и станков, сдвинуть свою структуру производства и потребления немного в сторону домашней экономики. Это вот некоторая задача для них. В этом смысле такая кейнсианская военная экономика может стать помощью, потому что это некоторые дополнительные доходы для населения. Если они попадут в руки тех людей, кто хотят их потратить, возможно, в восточной части Германии, если они какие-то заводы будут строить там. И тут как раз принципы экономики. Ты хочешь передавать эти доходы в руки людей, которые их потратят, а не в руки людей, которые их сберегут. В этом смысле можно заниматься... На прошлой передаче мы обсуждали с тобой политику спроса и политику предложения, да, что вот есть простые инструменты увеличить спрос, да, это там раздать деньги населению, монетарной политикой стимулировать экономику и спрос. И во многих местах, где спроса и так много, условно говоря, США это хороший пример этого, это не очень хорошая политика, потому что в итоге она приведет к росту цен. Но есть такие места, где спрос слишком маленький, и это, в частности, Германия это хороший пример, это место, где это сопряжено с культурой низкого потребления, высоких сбережений. Вот в этих местах правильная политика – это значит, например, создавать рабочие места – это политика со стороны предложения. Ты можешь ее сделать частично за счет госрасходов, что является госрасходы – это сторона спроса. Но еще при этом, если вот эти затраты государства попадут в руки людей, которые хотят потратить деньги, то это еще дополнительно стимулирует спрос. Да? Потому что можно раздать деньги, и люди их просто сберегут. Тогда у тебя были госрасходы, которые не превратились в совокупный спрос в экономике. Да? Но если эти госрасходы попадут в руки тех, кто их потратит, то это создает совокупный спрос. Вот как раз Германия, многие североевропейские страны, они находятся в той позиции, где это было бы совсем им неплохо сделать. И это то, что я называю пространством для маневра. Если мы говорим про Италию и Францию, такого пространства для маневра у них совсем нет, потому что спрос и так находится на высоких уровнях, во многом за счет больших государственных расходов, а способности увеличить предложение у этих стран большой нет. Ну вот есть интересный такой вопрос, если Германия начнет стимулировать военную отрасль, и часть из этого достанется Франции, где и так есть военное производство. Да? Это будет такой интересный, ну, как бы взаимный трансфер внутри этих стран. Да? С одной стороны, у Германии есть фискальный ресурс это сделать, а с другой стороны, у Франции есть промышленные возможности это делать. У Германии есть вопрос, хочет ли она, так сказать, покупать это в США, покупать это в Великобритании, покупать это во Франции или наращивать домашнее производство, и начну вот эти дополнительные военные расходы каким-то образом пойдут. Если они как-то смогут взаимовыгодно договориться со Францией, то для Франции это довольно-таки важно. У них нет возможности госрасходами это делать, стимулировать. Но если Германия будет заинтересована покупать французское военное производство, что, например, в такой стране, как США, где есть много разных регионов, есть федеральный бюджет и региональное производство, в США это федеральный вопрос, который может решить и простимулировать таким образом штат, которому это наиболее нужно. Да? И вот военные расходы в Америке имеют большую региональную компоненту. Да? В Европе это сложнее, потому что все-таки у стран будут нету центра этих расходов, который будет распределять расходование, географические соображения, где больше всего нужно стимулировать производство. Да? То есть страны все-таки будут больше думать, как им это потратить внутри своих стран. Но, возможно, будет некоторое пространство договориться.
Я ловлю себя на некотором диссонансе, что с одной стороны мы говорим о какой-то оптимистической вещи, которая предполагает шанс для Европы, то есть шанс для еще какого-то места в мире стать более экономически развитым, да, обрести агентность. С другой стороны мы говорим о военном кейнсианстве, в общем, во второй четверти 21 века, и как будто что-то с этим не так. Или это какое-то мое предубеждение против военной экономики?
Ну, смотри, мы же много раз это уже обсуждали, что действительно мы живем в новом мире, да. Если там 10 лет назад можно было мечтать о том, или там 15, что произойдет какой-то grand bargain, большая сделка между западным миром и Китаем, как-то будут перестроены поствоенные институты, которые смогут больше включить в себя Китай, Китай станет полноправным членом их, да, там как-то, может быть, будет расформирован Совет Безопасности ООН, превращен в что-то другое, появятся какие-то экономические блоки, ну, например, на платформе Всемирной торговой организации, в которой Китай станет не просто одним из членов, который не выполняет на себя взятые обязательства, а станет как бы краеугольным членом этой новой организации и будет, наоборот, как и США, поддерживать выполнение этих обязательств, вот в этот, строить мир, построенный на правилах, в которых есть главные интересанты этого мира, и США и Китай входят на равных правах, и как бы Россия как-то в это интегрируется. Об этом можно было мечтать там 15-20 лет назад. Да? Мечты об этом закончились. Да? И там с третьего срока Путина-Медведева, с третьего срока Си Цзиньпина надежды на такой grand bargain, на такую передоговоренность, они, видимо, стали пропадать. То есть стало очевидно, что все-таки будет западный мир и авторитарный мир, что они не сходятся в плане тех институтов, которые они хотят для такого мира построить. И вот, ну, Трамп – это окончательный раскол этих надежд, что даже внутри западного мира это не получается. Опять же, можно отослать наших слушателей к речи Марка Карни или к речи Макрона, который выступал в очках, и тоже можно послушать его пятиминутную речь на эту тему. Значит, они все подчеркивают, что да, значит, мы попадаем в этот новый мир, в этом новом мире не будет дивиденды от мирной экономики. Даже если не будет войны, то странам придется тратить больше на свою безопасность. Им придется, Марк Карни очень хорошо экономическим языком это обсуждает, что придется строить такие цепочки добавленной стоимости и поставок, которые заточены под надежность, а не под эффективность. Это мы тоже с тобой обсуждали в каких-то передачах. И, значит, вот все, что... Это даже не относится к вопросу военной экономики. Даже вот эти цепочки поставок, они должны быть теперь построены таким образом, чтобы они не были настолько чувствительны или уязвимы от тарифной войны с США или с какой-то другой страной. Да? И все это снижает производительность, снижает эффективность экономическую, но это создает дополнительные возможности. Да? Какие-то страны будут выигрывать от этого, они станут хабами. То есть там Польша может стать хабом между Западной Европой и там, Восточной Европой. Точно так же Сингапур и Гонконг могут пытаться от этого выиграть, или там Тайвань, и Вьетнам и Малайзия могут пытаться от этого выиграть, от того, что происходит раскол между США и Китаем, но появляются какие-то возможности делать бизнес в других частях мира. Это такая перекройка мира, которая сопряжена с большими издержками, но дает возможности тем странам, которые быстро сориентируются.
Ну да, возвращаясь к тому, что ты упомянул, я помню этот принцип надежность вместо эффективности еще во время пандемии да. Начали активно обсуждать, что вот это такой мир, в котором всем хочется быть больше безопасности и ради этого жертвовать где-то эффективностью. Я, наверное, опять обращусь, и много мы сегодня это делаем неизбежно, к речи Марка Карни. И там еще была важная идея, и тоже еще до речи Марка Карни вы могли в речи Олега Исхоки слышать эту идею, что возможно будущее за альянсами вот этих вот да. Как бы, среднего размера стран. Я про эти альянсы как раз хотела спросить, с кем, помимо там внутри Европы, там, названы уже Канады, Австралии, с кем, не знаю, из азиатского мира было бы перспективно такие альянсы строить? И правильно я понимаю, что альянсы с Китаем здесь выглядят, ну, в общем, тоже делом рискованным, потому что это зависимость от другого крупного игрока вместо каких-то горизонтальных да. связей.
Да, действительно, мы с тобой это много обсуждали, но надо, пожалуй, стоит это проговорить еще, это важные идеи. Ну, во-первых, совершенно верно ты подчеркнула, что вот эта идея надежности и то, что по-английски называется resilience против эффективности, появилась во время пандемии, что казалось все-таки не, ну, некоторый шок природы, а не рукодельный человеческий шок. Но вот после того, как началась фрагментация с Китаем и с Россией в 2022 году, и тарифная война Трампа в 2025 году, стало понятно, что вот этот вопрос надежности, он становится ключевым не только в ответ на какие-то непредвиденные события природы, но и вполне вот геополитика приводит к этому. И на самом деле то, что я хотел бы подчеркнуть, это не только в речи Марка Карни, а как раз в речи Макрона тоже было, о том, что они оба подчеркивают, что, наверное, в мире останется запрос на предсказуемых игроков, на предсказуемые страны, на страны, где работают правила, где работают институты, где работает судебная система, где можно, значит, положиться на то, что ты знаешь, что то, как было вчера, будет и завтра, что нет вот такой огромной непредсказуемости, которая сейчас связана с Трампом в первую очередь, что нет авторитарного лидера. И, возможно, для Европы, ну и вместе с ней для там, Канады, Австралии, потенциально Японии, Южной Кореи, открывается возможность создать альянс маленьких демократий, которые будут вот теперь представлять этот центр предсказуемой игры по правилам. Ни Китай не является таким агентом, ни США.
Извини, короткая ремарка, невозможно от нее удержаться. Я просто когда тоже слушала их обоих и обратила на это внимание, ну, люди выступают перед инвесторами, в общем-то. И да? мне сложно было делать ощущение, что они так лишний раз рекламируют. Вот, кто здесь надежный, кто здесь инвестирует в свою инфраструктуру, а не занимается геополитикой. Вот мы.
Да, надо пояснить, что Давос, это называется Всемирный экономический форум, но в первую очередь это именно форум для бизнесов. Это форум, куда пытаются попасть бизнес-лидеры, там есть политики, там есть экономисты, но все же в первую очередь это центр этого, это компании, которые решают, где им инвестировать, где им строить заводы, на какие рынки им выходить, и совершенно верно ты говоришь, эти политики выступают перед ними, но тут нужно помнить, что они продвигают такие же речи и для иммиграции, они говорят, что они хотят иммиграцию ученых, иммиграцию людей с PhD, иммиграцию инженеров, компьютерных инженеров, биоинженеров и в Канаду, и в Европу, и в Австралию. Как бы то место, с которого уходит США, они хотят это место занять. Любопытно, что Китай в этом смысле будет предпринимать, но Китай во многом исключен, я так понимаю, из Давосского форума. Я не знаю, какую роль он там играет, у него, я так понимаю, нету платформы здесь. Но это действительно была платформа для европейских лидеров, и, ну вот, лидеров маленьких демократических западных стран, показать, что это место, куда нужно инвестировать, а людям нужно переезжать жить и работать. И, значит, ну вот, естественно, на фоне Трампа им получается это сделать. Но я хочу все-таки чуть побольше про это поговорить.
Да, давай, извини.
Потому что тут есть три важные идеи, которые просматриваются. Но вот есть такая простая идея, которая на поверхности, что мы предсказуемые, у нас работают институты, суды, правила, независимость Центрального банка остается, мы ее гарантируем, он вообще находится во Франции, он во Франкфурте, и президент Франции ничего не сможет с этим сделать. Как бы, это тоже, мне кажется, было в речи Макрона, насколько я помню.
Да, в отличие от речи Трампа, который и там тоже говорил про Джерома Пауэлла, это же, если вы пропустили наш предыдущий выпуск, можете понять, о чем там шла речь.
Да, и, кстати, я тут послушал, очень интересный подкаст вышел New York Times Daily про то, что произошло с Центральным банком, с последствиями этого, насколько это оказалось неприятными. Там гораздо больше деталей, чем мы дали, ну вот, о том, кто, какие агенты принимали решения, все имена названы, кто как бы выиграл, кто проиграл по результатам противостояния Трампа с Пауэллом, которое длилось всего лишь несколько дней, но, значит, в итоге произошел почти полный откат, как по вопросу Центрального банка сейчас. Там очень есть интересные последствия этого, которые могут оказаться довольно негативными для администрации Трампа. То есть Пауэлл находится защищен сейчас, но плюс есть дополнительные последствия этого, связанные с назначением нового председателя Центрального банка. И вот, как помнишь, мы говорили про вот тех четырех членов, кого хочет получить администрация Трампа. По результатам этого противостояния на прошлой неделе это становится сложнее сделать. Довольно любопытный механизм у этого. Вот. Точно так же Гренландия в понедельник превратилась в полный отказ от Гренландии в среду. Естественно, не будем много про это говорить, но это Taco Tuesday и все такое сейчас много, естественно, обсуждается. Сток-маркет, который упал на 2,5%, потом отрос на 2%, и можно ли было на этом заработать, продав там в понедельник и купив во вторник. Вот, мы, естественно, я думаю, не будем это обсуждать, но так или иначе, сейчас полно всего на эту тему, а мы поговорим со стороны Европа и Канада. И вот...
Да, я тебя отвлекаю. То ли дело в Европе, говорят европейские лидеры, у нас такого нет, у нас все спокойно.
Да, да, и вот, значит, на поверхности лежит эта идея, но чем это подкреплено, да, почему фирмам хотелось бы инвестировать в Европу, и может ли это сделать, это, значит, один вопрос. Вторая идея, то, что говорит Марк Карни, тут надо выбирать, либо ты становишься вассалом какого-то большого агента, и ты теряешь свою агентность, но получаешь защиту, таким образом, либо тебе нужна ассоциация, как маленькая страна, у тебя особенно нету выбора, но выбор такой, либо ты находишь себе принципала, хозяина, мастера, либо ты рассчитываешь создать ассоциацию маленьких стран-демократий по принципам интересов своих, вы должны друг друга защищать, вы тоже должны поделиться частично своей суверенностью, чтобы защищать друг друга, чтобы получить эту агентность, ты должен отказаться вот от узкого защиты своих интересов. И, кстати, тут любопытно, что Швейцария, где проходит Давос, сегодня она в новостях, потому что Трамп вроде сказал, что он индивидуальные тарифы на Швейцарию наложил, потому что ему не понравился разговор с президентом Швейцарии. Вот. И, значит, Швейцария, которая всегда хотела быть независимой, ни с кем не вступать в альянсы, вот любопытно, какой выбор сейчас будет принимать Швейцария, насколько она будет... Ну, тут надо сказать, что война Путина в Украине подтолкнула Швейцарию впервые отказаться от, я так понимаю, своей нейтральности и занять позицию по вопросу. Но вот сейчас действительно интересно, насколько Швейцария почувствует необходимость быть в этом альянсе, потому что, конечно, от Трампа Швейцария сама по себе не защищена никаким образом. На эту тему тоже было много шуток и мемов. Значит, стоит два больших вопроса, мне кажется. Можно ли создать этот экономический альянс, и не только экономический, но и политический, как этот альянс будет устроен, насколько он сможет себя защищать, У него, соответственно, внутри этого альянса должна быть большая компонента безопасности и военной защиты. То есть это как некоторая новая европейская НАТО, которая будет, видимо, включать в себя другие страны. Есть вопрос экономической безопасности, и там границы, видимо, по-другому проходят.
Идея такая, они что... шире, что туда могут быть включены какие-то да. страны совершенно других континентов.
Да, и вот помнишь, мы обсуждали, когда мы обсуждали торговую войну, мы обсуждали Trans-Pacific Partnership, это союз...
Транс-Тихоокеанское партнерство.
Транс-Тихоокеанский союз. Это была, значит, задача администрации Обамы. Они, идея была такая, построить торговый союз со всеми странами Тихоокеанского бассейна, исключив Китай, таким образом дать защиту странам Латинской Америки от Китая, и, значит, Япония, и Австралия, и страны Юго-Восточной Азии. И, значит, в итоге, вот в 2016 году произошли выборы, где Трамп победил Хиллари Клинтон, и Америка вышла из этого Trans-Pacific Partnership, но другие страны все-таки его заключили. Вот сейчас вопрос есть, возможно, это будет такая больший зонтик, который начнет включать в себя и Канаду, и Европу, и это перерастет из Trans-Pacific Partnership в какое-то более широкое экономическое сообщество демократий. Да, это вот тоже такая интересная идея. Но тут возникает такой большой вопрос. Можно ли на доброй воле построить мощного международного агента? Да? Или всегда такая страна, как Китай, или такая страна, как США, сможет пойти в атаку на какую-то отдельную страну? Значит, у Китая всегда такие взаимоотношения с Австралией, когда они пытаются всегда атаковать Австралию, изолировать ее и как бы своей мощью подавить возможность Австралии защищать свои интересы. Вот, Австралия пытается поэтому всегда иметь экономический союз в этом Тихоокеанском бассейне с другими странами, для них очень важно. И вот вопрос в том, если Трамп пойдет в атаку на какую-то отдельную страну, да, насколько этот союз маленьких демократий со своей доброй волей сможет защитить каждого отдельного члена. Значит, некоторая такая пятая поправка в НАТО может ли быть в экономическом смысле, что если возникают тарифы на какую-то одну страну в этом союзе, то все страны одновременно. И, значит, поверить в то, что это произойдет, довольно-таки сложно, надо сказать. Поэтому, значит, это любопытно, это дает некоторый шанс. Это, значит, станет ли премьер-министр Канады экономическим лидером мира свободного и независимого, да, и сможет ли этот мир против этих маленьких демократий действительно противостоять гегемонам, как Китай или США? Это вот большой открытый вопрос. Я бы был склонен думать, что нет. Где есть возможность лидерства, мне кажется, это все-таки у стран индивидуальных, как Германия, у которых есть это большие страны с большим внутренним рынком, с пространством для фискального маневра. Возможно, у Германии интересы достаточно будут пересекаться с интересами Дании, Великобритании, Швеции, Норвегии, Нидерландов, может быть, Польши. Им получится создать такой более близкий экономический союз стран, у которых есть и желания, и возможности. Да? Потому что проблема иметь одно желание и не иметь возможности. Да? И вот в этом смысле это такой большой открытый вопрос. Вот эти институты, которые успешно существовали после Второй мировой войны, они существовали, потому что там было много желающих стран к ним присоединиться, или они существовали, потому что был огромный большой игрок США, который был стержнем этого союза? Да?
И вот... Было желание присоединиться к этому игроку и к этой большой силе.
Да, да. И вот это вот сейчас этот действительно такой тест. И второй вопрос, который есть, это захотят ли фирмы приходить в страны, где есть как бы добрая воля, но нету пространства для экономического маневра. То есть захотят ли инвесторы переезжать во Францию, где как бы есть все эти хорошие идеи, но страна, которой нужно очень большую проводить экономическую реформу, которая может сама по себе стать бомбой для политического режима там, да, что понятно, что все эти экономические проблемы приводят к возникновению популистских партий справа и слева, которые могут выбрать выборы, которые могут провести Brexit, если они захотят, только не Brexit, а выход там Франции, если это, значит, будет популистски популярно и так далее. И в таких условиях одной доброй воли и, значит, слов непопулярного президента, который там является хроморуткой вообще, их, конечно, недостаточно. Да? И вот в этом смысле это правильные слова, с одной стороны, но с другой стороны они ничем не подкреплены. Вот поэтому взоры, они так направлены гораздо больше на страны, в которых есть все же это пространство для экономической реформы. Вот. И тут огромную роль, конечно, играет и Значит, вот тот факт, что эти страны, они маленькие в плане населения, но не просто маленькие, но еще имеют сужающееся население и стареющее население. Да? И вот вопрос, насколько это станет невозможностью для проведения такого экономического маневра, тоже играет огромную роль. В этом смысле Канада – это очень интересная страна, которая как раз полагается на… Есть несколько стран в мире, которые смогли воспользоваться иммиграционной политикой успешно. Да? Вот Европа – большой приток мигрантов, но они не включаются в общество легко и быстро. Им сложно попасть на рынок труда. В отличие от этого, США, Канада и Австралия имели такую иммиграционную политику, которую можно было, значит, критиковать по-разному, которая, в частности, стала значит, одной из основных тем выборов в Америке между Трампом и, значит, Камалой Харрис, но, значит, плохая иммиграционная политика при Байдене была одной из больших вещей. Но так или иначе, что важно, что есть во всех этих странах, что мигранты, легальные и нелегальные, инкорпорируются в рынок труда. У этих мигрантов есть, возможно, другие проблемы там, в плане языка, школьного образования, каких-то других вещей, как в Америке можно обсуждать. Но что очень важно, в отличие от Европы, это системы миграции, которые интегрируют людей в рынок труда, и это создает как бы экономическую мощь для стран. Вот. И, значит, у Канады есть хорошо работающая миграционная система, у Австралии есть хорошо работающая миграционная система. Вот большой вопрос, смогут ли эти страны построить новую экономическую стратегию, которая во многом полагается на мигрантов, который приводит к тому, что, во-первых, население этих стран продолжает расти, когда население во всех странах падает, а во-вторых, поддерживают относительно низкий средний возраст населения в то время, где средний возраст стремится там, к 60 годам у населения почти повсеместно. Да?
Вот значит… мой вопрос был как раз чуть назад. Когда ты говоришь, что стареющее население может быть очень важным тормозом, да, в деле того, чтобы и инвесторы пришли, и страны могли воспользоваться тем шансом, который им, возможно, предоставлен. Ты имеешь в виду, в первую очередь, какие последствия стареющего населения?
Ну, у этого есть последствия с двух сторон. Одна сторона, что в тех странах, где государственная пенсионная система – это огромная, и медицинская система – это огромная нагрузка на бюджеты, и это то, что происходит во Франции.
Ну, то есть это сужает то самое фискальное пространство, что надо тратить на
это. Да, с другой стороны, во время вот этого транзита к более старому населению старые люди сберегают и меньше тратят, в отличие от молодых. И ты как бы не можешь полагаться так сильно на внутренний спрос, как это можно при более молодом населении. Здесь это довольно более сложный вопрос, потому что во время этого транзита это может происходить не монотонно. Вначале растут сбережения сильно, а потом, перед тем, как люди в основном начинают умирать, они могут потреблять. Это такой открытый экономический вопрос, насколько… То есть сейчас мы находимся в периоде, когда стареющее население приводит к большему сбережению, меньшему потреблению. В какой-то момент это может поменяться, но мы пока не знаем, приведет ли это, ну, условно говоря, к потреблению уже очень старых людей перед тем, как они планируют умирать, либо это все равно будет оставаться в виде каких-то сбережений, которые они никогда не тратят. Значит, наши модели, как бы тут нужно сделать предпосылку, каким образом это будет происходить. Вот. Но пока мы находимся в том режиме, где это превращается в сбережения, и ты можешь как бы стимулировать, пытаться спрос в экономике, но если население склонно больше сберегать эти госрасходы, то тебе будет сложно стимулировать внутренний спрос, и это усложняет такую государственную политику стимулирования экономики в тех случаях, когда возможности для этого есть и потребности для этого есть, а люди не хотят тратить. Вот для стран с немецким языком это может действительно оказаться проблемой. И Германия, и Швейцария. Швейцария гораздо более маленькая страна, но тем не менее это страны с высокими уровнями сбережений и относительно низкими уровнями потребления. Та же самая проблема есть у Китая, та же самая есть проблема у Японии. Да? И вот страны, в которых у тебя есть, значит, относительно небогатое молодое население иммигрантов, которые зарабатывают и тратят, это те страны, которые могут построить свою стратегию, где, причем страны должны при этом тратить мало социальных расходов на эти группы, да, что это те группы, которые не требуют пенсии, не требуют медицинского обслуживания, да, то можно, в принципе, построить такую эффективную экономическую политику, построенную на иммиграции. Вот, значит, для Европы такой возможности, кажется, нету при тех, без какой-то колоссальной реформы и рынка труда, и рынка, то, что называется, entitlements, ну, то есть вот этих вещей, которые государство обещало населению в плане социальных расходов. Да?
И то, и другое избирателю европейскому может сильно не понравиться.
Да. Причем, если ты это как бы с одной стороны пытаешься поменять для мигрантов, то ты это меняешь и для немигрантов. И ну, все эти протесты, которые мы видим, которые, значит, во Франции происходят из-за любой попытки потрогать пенсионную систему, это как раз то, что ждет Европа. Это причина для пессимизма. Да? Значит, вопрос в том, можно ли найти какие-то другие способы экономических реформ, которые не приведут к политическому кризису. Да? Вот, и значит, вот это как раз те вопросы, которые сейчас обсуждаются. Но суммируя, мы не успели поговорить про некоторые другие факты в Европе. Но вот к чему подошла Европа к первой четверти 21 века? Она потеряла экономическое лидерство и возможность быть экономическим мотором. Да? Значит, ну вот, как бы, если даже думать, а какие фирмы в Европе как приходят на ум как лидеры мировые, то, значит, я вот тут даже посмотрел в начале. Ну, есть несколько фирм. Есть голландский ASML, который производит лазеры для полупроводников. Есть несколько немецких, швейцарских фирм в химической, в биохимической промышленности. Есть какие-то конгломераты там, ну, естественно, в автомобильном строении, которые остаются большими конгломератами, но они теряют сейчас свои позиции. Есть какие-то конгломераты в области, там, я не знаю, IKEA в Швеции, и там Zara, какая еще, H&M. Это, конечно, мировые компании, но построить мировое лидерство, не имея лидирующих отраслей там, в AI сейчас, в искусственном интеллекте, в сфере высоких технологий, компьютерных технологий, современного ритейла, да, конечно, сложный. Вот большой вопрос, значит, то, про что я, наверное, последняя вещь хотел сказать, что Европа сфокусировалась на высоком качестве жизни для своих членов, граждан, да, и вот тут любопытно, что мы часто думаем, что, ну вот, где экономика утыкается в политику, да, и всегда мы подчеркиваем, что вот тот момент, когда ты строишь такую капиталистическую экономику, но она приводит к огромному неравенству, это один предел для экономики, да, что ты, ну вот, и это, казалось, может произойти там в США, точно происходило во многих развивающихся странах, где неравенство становилось тормозом для экономического роста, и, ну, это вот выливалось в такие движения, как там Occupy Wall Street, или как они назывались, Occupy, разные вещи, это, значит, такие низовые движения людей, которые чувствуют себя исключенными из вот этого растущего экономического пирога в среднем, а люди чувствуют, что они отстают, и это связано с большим неравенством. Это мы очень часто обсуждаем в экономике, что есть пределы со стороны неравенства на то, сколько можно иметь эффективности. Да? То есть не можно построить бесконечно эффективную капиталистическую экономику, если ты совсем не думаешь о последствиях для неравенства. Да? И вот где эти границы, каждая страна нащупывает для себя. Где-то это приводит к Великой Октябрьской революции, где-то это приводит к каким-то популистским движениям и так далее. Вот. Но это вот граница неравенства, которое капиталистическое общество может поддерживать. Но мы забываем, что есть границы с другой стороны, да? Когда ты строишь очень эгалитарное общество с огромным ролью государства в этой эгалитарности, да? С огромной социальной сферой, да? С обещаниями пенсии и бесплатного медицинского страхования, то это приводит к другой границе. Да? То есть, с одной стороны, это общество высокого благосостояния, высокого равенства, но это убивает многие стимулы для инноваций, для производства. Высокие налоги, значит, влияют на бизнесменов, они хотят уехать в другие места. Низкие зарплаты для экстремальных людей, да, то есть высокие зарплаты для всех в среднем, но низкие для людей, которые создают большое количество внутреннего продукта, приводит к тому, что эти люди уезжают в другие страны. И это то, что мы наблюдали в Европе. Это такое общество высокого благосостояния, которое перестало расти. Но сейчас вот есть очень интересный спор, я не знаю, я найду этот твит, это был такой спор в Твиттере по поводу того, как, если правильно померить, насколько производительность в Европе отстала от Америки. То есть, если ты смотришь на ВВП на душу населения, то явно тренды стали расходиться. Большая часть этого связана с тем, что в Америке люди просто работают больше, а в Европе люди работают меньше. И это там типа 20% этой разницы. И этот тренд стал расходиться с 90-х годов, что в Европе было все направлено на более короткую рабочую неделю, более поздний выход на рынок труда молодых людей и так далее, что классно с точки зрения благосостояния, но это выражается в разнице в ВВП на душу населения. И дальше вот, если это ВВП на душу населения посчитать не на душу населения, а на час работы, и по каким ценам это считать, потому что то, что происходило в Америке, это вот тренды последних 15 лет, что уровень цен в Америке вырос очень сильно относительно Европы, да, то есть в Европе цены росли, ну, с чем это связано, это с ценами на жилье, с ценами на образование, с ценами на медицинские услуги, и вот когда экономики развиваются очень быстро, многие из этих цен услуг растут вместе с ними, вместе со средними зарплатами, и, значит, вот сейчас такой большой спор идет, если посчитать на час работы, если посчитать на количество людей рабочего возраста, которых в Европе меньше, чем в Америке, и поделить на правильный индекс цен, который учитывает то, что многие вещи в Америке стали гораздо дороже, чем в Европе, настолько ли сильно отстает Европа. Да? Это один способ посмотреть на это. И некоторые люди считают, действительно, как бы ВВП на душу населения по паритету покупательной способности, какой индекс цен ты используешь, можно сделать... аргумент, что Германия не так сильно отстала от США. Но это требует огромного количества поправок. Дальше, если ты уберешь любую из этих поправок, ну, например, ты будешь считать это не на час работы, а на работоспособное население, либо если ты будешь это считать не на работоспособное население, а на все население, либо если это будешь считать на постоянные цены типа 20-летней давности, то США очень сильно обогнало Европу за этот период. И это экономическая компонентная агентности. Есть еще военная компонента, которую мы тоже обсуждали, но вот эта экономическая компания, когда ты не являешься центром роста, местом, куда хотят приходить фирмы, интерпренеры и так далее, то ты теряешь большую часть своей экономической агентности, даже несмотря на то, что ты там союз маленьких стран или одна большая страна. Но это то, что Европа потеряла за последние 20 лет. Мы обсуждали с тобой Нобелевскую премию, которая была дана за инновации. Это тоже стало дополнительной темой этого обсуждения, когда вот ведущий французский экономист получает Нобелевскую премию за инновации в регионе, который перестал быть центром инноваций за последние 100 лет, хотя был источником индустриальной революции. Ну вот это все, что касается Европы. А да, и последняя вещь, которую очень важно сказать, ну, вот стареющее население, да, то есть может быть производство высокое, но все равно в каких-то вопросах совокупный размер ВВП и потребление, и производство играет роль, да. То есть говорить о том, что у нас высокая производительность, но мало людей, кто работает, и поэтому мы все счастливы уже, но в каких-то вопросах, как, например, в вопросах переговоров о торговле и тарифах, все-таки играет не ВВП на душу населения, а твой совокупный размер. И вот если смотреть на Европу как долю мира, она очень сильно сократилась, как доля мира под тем долларом, который она тратит или производит. И значит, вот сейчас это такой звонок для Европы, смогут ли они поменять эти тренды. И, возможно, Центральная Европа станет локомотивом этого роста и потребления, и производства. Это, на это будет очень любопытно смотреть. Поэтому я все же смотрю на это с определенным оптимизмом, хотя новости... пессимистические. Да.
Я хочу напоследок, я понимаю, что это может быть не самый короткий вопрос, но просто заодно и подвести черту, и как-то закольцевать. Понятно, то, о чем мы говорили, это какие-то скорее там средние или долгосрочные тренды, но все-таки, несмотря на так вот юздой, кажется, что вопрос экономического противостояния с Европой со стороны администрации Трампа, он не закрыт. И мой вопрос тебе, завершающий, это насколько в нынешнем виде Европа вообще готова к этому противостоянию? Насколько она перед ним уязвима?
Да, ну, опять же, нужно отослать к речи Карни. По-моему, он напрямую говорит, что это уже не вопрос выбора. Решение за Европу было принято. Это ситуация, в которой Европа не сидела за столом принятия решений.
Да, как сказал Карни, если мы не сидим за столом, то мы в меню.
Да. По-английски это очень красиво звучало, да. То ты становишься, да, меню или обедом становишься, да. Совершенно верно, это то, что в некотором смысле произошло. Поэтому это не то, что Европа решает, хочет ли она участвовать в этом или нет. Европа должна на это реагировать. И есть несколько способов, как на это реагировать, либо, значит, на все соглашаться действительно быть маленьким сателлитом какой-то большой страны, и ты меня спросила, действительно, мы не обсудили, это большой вопрос. Часть стратегии для Европы может быть более близкая интеграция с Китаем, да, и типа иметь двух мастеров, иметь двух повелителей, и Китая, и США в равной степени. Это некоторые стратегии, которые могут хорошо работать, ну вот, например, любопытно смотреть, что делает, там, так сказать, Казахстан, да, стратегия для Казахстана – это иметь тесные отношения и с Китаем, и с Турцией, и с Россией, и балансировать между этими интересами и таким образом отстаивать суверенность, да, за счет того, что у тебя не один большой мастер, а три равных в некотором смысле. У Европы есть вот потенциально такой выбор, да? У Европы есть выбор объединиться. Но что значит объединиться? И, значит, вот если мы вспомним, как Европа отвечала на тарифы, казалось бы, Великобритания, которой бы нужно было объединиться с Европой в ответ на тарифную войну. Премьер-министр Великобритании, напомни мне его имя, пожалуйста.
Кир Стармер.
Да, Стармер. Он же побежал быстро договариваться с Трампом, чтобы получить более хороший дил от него. Да? Mm-hmm. И вот это ровно то, на чем большие страны могут ловить маленькие. Да? И как бы, ну, администрация Трампа ровно об этом говорила. Тот, кто придет к нам первый, тот получит более выгодную
сделку. Прям дилемма узника в действии.
Ну, это другая экономическая игра. Нужно подумать, как она называется. Это principal agent игра. Это игра, это какой-то тип этой principal agent игры с большим количеством агентов, где у агентов есть возможность для кооперационной стратегии. Вот внутри агентов у них есть prisoner's dilemma, но на самом деле они играют против... То есть все вместе
против
они
против
больше...
принципала.
Да, то есть Европа в целом экономически сравнима с США, и если бы они это делали вместе, а если они еще к этому добавят Японию, Канаду и Австралию, в принципе, у них есть возможность выигрывать торговые войны и у США, и у Китая. Но проблема в том, что объединиться очень сложно. И вот в этом смысле, конечно, рассчитывать на то, что они смогут при всех тех противоречиях, которые есть в Европе по вопросам, как им вести фискальную политику, кто должен тратить, кто должен выпускать бонды там и так далее, они даже в Европе не могут об этом договориться, что на каком-то более высоком уровне, типа переговорах о тарифах, все страны останутся, то, что по-английски называется in line, что они как бы будут голосовать вместе по принципу самого худшего члена, то есть если Трамп предлагает самую худшую сделку кому-то в Европе, то вся Европа и вообще весь этот мир, коалиция, должна себя вести, как будто бы он всем предложил эту худшую сделку и реагирует на это таким образом. Произойдет ли это так? Но вероятность этого, конечно, маленькая. Но при этом вот тот ответ, который последовал на Гренландию, точно так же, как тот ответ, который последовал на независимость Центрального банка в Америке, это та ситуация, где как бы... произошло какое-то эмоциональное событие, которое было консолидирующим. Да? Вот. Это то, что заставило Трампа перестать делать наезд и на Центральный банк в Америке, и на Гренландию в Европе. Но, естественно, это не последняя глава этой истории. Это все будет продолжаться, и, значит, ну, Трамп будет пробовать Европу на прочность. Но важная вещь, которую здесь надо сказать, это не просто вопрос... это важная тема, которую европейцы, на самом деле, теперь хорошо понимают. И это было и при Обаме, что внутри американского политического бомонда есть презрение к Европе. То есть то, что это раньше было на словах. Ну, ты помнишь скандал при Обаме с Меркель, когда американцы прослушивали переговоры в Европе.
А откуда это презрение? Почему так?
Ну, из-за потери агентности, да, как раз, из-за того,
типа что... к слабому, презрение к слабому.
Да, это такое презрение к слабому, хотя вот при Обаме как бы в целом вектор интересов совпадал с Европой, и поэтому не было таких противоречий, но это пренебрежение все равно существовало. Интересы совпадали, но никогда в Америке не относились в этом смысле к европейцам как равным, которые могут все-таки пытались консенсусом принимать решения, но было понятно. И это прямо с этого начинается речь Марка Карни, что это были некоторые правила игры такой взаимной вежливости, да. Но иногда эта вежливость, как бы, она пропадала и вот проникала в публичное пространство это презрение. Сейчас при Трампе это стало абсолютно открытым. То, как Джей Ди Ванс говорит про Европу, как Трамп говорит про Европу. Но что тут важно понимать, что с администрацией Трампа векторы интересов идут в противоположном направлении. Да? Трампа интересует договоренность там, с Путиным, с какими-то другими правыми правительствами, а европейцев он видит как своих идеологических врагов, да, еще помимо всего прочего. И в этом смысле вот это презрение, оно накладывается еще на то, что он в Европе видит не союзника и партнера, а он видит своего идеологического врага. Ну, то есть ему нравится авторитетный способ управления, ему не нравится демократическое консенсусное принятие решений. Да? И в этом смысле, помимо презрения к слабому, добавляется еще такое понимание, что Европа не союзник с точки зрения именно администрации Трампа. Здесь есть надежда на значит, сенаторов американских из даже республиканской партии, которые относятся к этому по-другому. Все-таки надо понимать, что Трамп представляет не такую большую долю американских избирателей по этим вопросам и еще меньшую долю политического истеблишмента. Да? В этом смысле американские республиканские сенаторы совершенно по-другому смотрят на Европу. Они все-таки смотрят на них как союзников в плане долгосрочных интересов. И в этом смысле это такая временная операция, да, которая может иметь очень сильные долгосрочные последствия, потому что она на поверхность вывела многие вещи, которые из приличия пытались скрывать. Да? Кто знает, когда придет следующий авторитарный лидер в Америке, который также будет относиться к Европе. Но так или иначе, это вот такая ситуация. Что-то последнее еще я хотел сказать на эту тему, действительно. Ну, да, значит, то, что мы видели, вот впервые мы увидели американский конгресс и высказывания целого ряда сенаторов, которые пошли вразрез с позицией администрации Трампа. Это было и по поводу Джея Пауэлла на прошлой неделе, и по поводу Гренландии на этой неделе. Возможно, какую-то функцию наконец на себя возьмет конгресс в этом вопросе. Но поскольку Трамп пока это спустил на тормозах, то как бы Сенату не нужно проявлять свою агентность. Но, как ты видишь, весь наш разговор построен на том, кто хочет проявить агентность. Хотят ли европейские страны это сделать? Это будет требовать усилий и издержек. Хотят ли сенаторы американские это сделать и так далее? Вот мы живем в таком мире, где Трамп пробует все на прочность, и это, естественно, не последний тест на прочность ни Европы, ни американской политической системы. Ну вот будем наблюдать. А, да, и последняя вещь, которую я хотел сказать, тут любопытно, я видел, мы с тобой часто это говорим, но вот, по-моему, Wall Street Journal вышел опрос популярности, и, значит, вот действительно единственный вопрос, где Трамп в плюсе, это вопрос закрытия границы. То есть если спрашивают про иммиграцию, Трампа популярности в минусе, относительно небольшом. Единственный вопрос, по которому он в плюсе, это вопрос закрытой границы, что он границу для мигрантов закрыл. Это избирателям нравится. Но уже вопрос отношения к иммигрантам внутри страны избирателям не нравится. А все, что связано с Европой, там, Гренландией, вмешательством в другие дела, это довольно-таки в сильном минусе среди избирателей. И, кстати, любопытно говоря, на этой неделе по опросам он существенно потерял в общественном мнении, что это видно прямо из опросов этой недели. Вот. В этом смысле они тоже на это чутко смотрят, и, значит, они увидели, что он overplayed, то, что называется, переиграл свою руку, силу, по-английски, значит, вот какие у тебя карты. Он переиграл те карты, которые у него были, и по вопросу Федеральной резервной системы, и по вопросу Гренландии, судя по всему. И, ну, вот сейчас они будут как-то исправлять эту ситуацию, но это не означает, что не будет следующей атаки по какому-то другому направлению.
Да, и ее мы тоже обязательно разберем. Спасибо большое. Это был Олег Ицхоки, профессор экономики Гарвардского университета в экономическом смысле на Breakfast Show. Я, Маргарет Лютова, на этом с вами прощаюсь. Спасибо большое за внимание. Совсем мы забыли сегодня вам сказать про лайки. Я надеюсь, что вы куда более ответственные, чем мы с Олегом. И вы помните про это. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Если, конечно, считаете нужным. Или напишите в комментарии, почему не ставите. Спасибо вам большое. И до свидания.
Да, спасибо, Маргарита. До следующей недели.